Илья Майский. Саара. Сердце льда. Пролог. Первые шаги самые волнительные. Глава первая. Новый день и новый корабль. Где-то на границе Млечного Пути. Июнь 2260 по земному времени. Научное судно «Бранденбург». Внимание экипажу! Активная зона реактора достигла критической точки. До полного уничтожения энергоядра меньше часа. Объявлена общая эвакуация. Это автоматическое сообщение. Аварийное освещение заставляло глаза быстро привыкнуть к темноте, прерываемой скрежетом проводки, выпадающих с переборок и тряской палубы, рискующей превратиться в груду металлолома в любую минуту. «Доктор Оуган! Доктор Оуган! А!» От перепада давления в трубопроводе струей водорода с ног сбила молодую девушку в толстовке с нашивкой исследовательского флота Тиранской Федерации. Во рту ощущался уже до боли соленый вкус крови, подступивший к горлу молодой ученой. Ужасно болела голова от удара об острый угол. Практически не разбирая дороги и опираясь на стену, ученая на тяжелых ногах пошла по коридору, который должен был вывести ее к спасательным шаттлам. Внезапно, почуяв странный запах, она обернулась, и ее зрачки от ужаса расширились. Кто бы знал, что газообразный водород для синтеза воды и водородного горючего так активно сочетается с искрящейся проводкой, свисавшей с упавшей переборки корабля. И все, что смогла сделать оглушенная и почти обезумевшая девушка, это закрыть голову руками от заполнившего коридор пламени. Бостон, Земля, за полгода до катастрофы. 28 октября 2259. 11:25 по местному времени. Я даже не могу поверить, что это случилось. Мое ходатайство институт принял и передал исследовательскому флоту. Кто бы знал, что там еще нужны ученые и биологи. Тем не менее, официальное приглашение от штаба флота сейчас у меня на столе, и я собрала свою сумку. Уверена, что этот период я не забуду долго, особенно пока буду бороздить просторы Скеллианского скопления и любоваться созвездием Ориона и Южного Креста. Воодушевленно писала молодая девушка в белой толстовке с принтом и в джинсах в своем дневнике, время от времени поправляя спутавшиеся волосы, так и норовивших попасть на монитор. Несмотря на наличие распознавания речи в компьютере, этой молодой леди было куда привычнее старая добрая клавиатура, приятно постукивающая механикой клавиш. Юной натуралистке Стефани Блейк было всего 24, когда она получила звание магистра по биологии в Бостонском университете, одном из самых лучших учебных заведений как на старушке Земле, так и во всем исследованном Млечном Пути. С момента открытия в конце 21 века легендарного принципа искривлений струн Кеплера корабли человечества смогли достичь того, что казалось абсолютно невозможным каких-то 2 века назад. Покорить скорости в сотни раз превышающие скорость света. С момента создания первых колоний на Красной планете и спутниках планет-гигантов родной Солнечной системы люди видели сотни, если не тысячи удивительных миров. Но сколько еще таинственных земель ожидает полных жажды нового островолка в Земли? Никто не знает ответа и никогда не узнает, лишь слегка приоткроет завесу неизвестности. Закончив запись в дневнике, Стефани откинулась на кресло и с легким вздохом взяла в руки ту самую бумагу, которую она мечтала получить последние 2 года. Уважаемая миссис Блейк, от лица Управления внешних исследований Тиранской Федерации приглашаю вас в состав научной группы исследовательского судна «Бранденбург», в качестве младшего научного сотрудника ксенобиолога. Если вы согласны на предложение, высланное вам штабом флота 25 октября, прошу ответить на данное приглашение в течение 24 часов. Научное сообщество Бостонского университета выражает вам уважение за ваше желание послужить науке. Несмотря на то, что это была стандартная форма, куда была вписана лишь фамилия воодушевленной девушки, ощущение от того, что роилось в голове аспирантки, передать словами попросту невозможно. Это можно сравнить разве что, когда истовый кофеман выпивает с утра чашечку настоящего кофе из солнечной Бразилии. Этот яркий вкус жизни. Не перепутать ни с чем. Решив спуститься со звезд обратно на землю, Стефани решила снова перетряхнуть свою дорожную сумку, если огромный чемодан мог претендовать на это звание. Толстовки, джинсы, две пары кроссовок, футболки. Стандартный гардероб для девушки-выпускницы университета на севере бывшей Америки. Выключив комп, девушка, будущий член экипажа Бранденбурга, скинула сумку, словно рюкзак, и направилась к выходу из квартиры. Подарок на совершеннолетие. Стоя у запертой двери, Стефани поднесла часы к голове и несколько раз нажала на циферблат, из-за чего цифры пропали, а на их месте появилась голограмма девушки в толстовке и штанах карго. «Приветствую, Стефани! Чем я могу тебе помочь?» «Вызови такси по моим координатам. Эконом-класс». С небольшой улыбкой голограмма появилась снова через пару секунд. «Принято. Автотакси приедет через 7 минут по твоим координатам». «Поняла, спасибо». «Всегда рада помочь. Обращайся». И голограмма пропала через несколько секунд после окончания разговора. Хоть и глючные, но голографические помощники бывают весьма кстати. Особенно если тебе надо вызвать такси или доставку, а включить глазную оптику Биобель, мягко говоря, впадлу. Сами по себе линзы Биобель достаточно неплохие. Присобачил себе на глаза, а они раз и установили синхронизацию с головным мозгом. По сути, используя самый совершенный компьютер на Земле за последние тысячелетия как процессор. Сразу после подключения к зрительному нерву пользователю этой вундервафли проголодался. Хочется закинуть углеводного хрючего себе в бензобак. Просто мысленно выбери нужную вкладку и наслаждайся своей пиццей, дружище. Или что тебе еще по душе? Лапша, паста? Может быть, суши? Или надо на работу, а в машине, как обычно, стартер сдох? Переключи на такси, и ты на всех парах мчишься к офису. Хочешь пообщаться с подругой, укатившей на Камчатку, а сам прирос к Сан-Франциско? Включи синхронизацию со спутником связи, и твоя подруга прямо перед тобой. Голограммы, мягко говоря, курят в сторонке и по матери всех посылают. Словно в трансе молодая ученая спустилась на лифте и спустя мгновение стояла у своего дома. Машины, прохожие, шаттлы. Словно один гигантский муравейник. А ведь трудно называть бетонные джунгли бетонными джунглями, если ты родился и вырос в лабиринте небоскребов и шаттлов, что точно можно было сказать о стоящей у входа авантюристке. От мысли о переменах в размеренной жизни ее отвлек только голос бортового компьютера такси. «Здравствуйте, миссис Блейк. Прошу вас, займите место пассажира и введите координаты точки прибытия». На голографическом мониторе, вмонтированного в передние сиденья машины, был молодой парень в белой рубашке с коричневыми волосами. Типичный сгенерированный виртуальный помощник, которым могут похвастаться любые компании, способных на чистую выручку купить пару кружек кофе. Сев в удобное автоматическое кресло, Стефани набрала название в строке поиска координат. И в течение секунды маршрут по извилистым улицам Бостона, вплоть до огромного комплекса космопорта за городом, был построен. Благодарю вас. Маршрут построен. Время прибытия 1 час. Расчет цены. 20 федеральных кредитов, 37 унцентов. Желаете внести изменения в маршрут? На эти слова девушка только поднесла свою ID-карточку, отчего голограмма на несколько секунд пропала. Ваш промокод члена научного сообщества Бостона подтвержден. Новая цена за поездку – 10 кредитов. Прошу, выберите способ оплаты. Приложив карточку и дождавшись сигнала, Стефани откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза под мирно гудящий движок и покачивание из стороны в сторону. Если бы какой турист с Маунт-Вальда или Элизиума поехал на Землю и посетил Бостон, он был бы приятно удивлен тому, как поменялся город после 21 века, который можно было назвать как угодно, но только не Золотым веком. Для любого человека Федерации, незнакомого с историей, было бы слишком, что когда-то Землю разделяли сотни стран по разным причинам. Несмотря на попытки объединить усилия, как, например, создание ООН в 1945 или планетарного правительства в 2072, это все было не то. Многие люди 21 века считали себя частью цивилизации. Считали себя царями жизни. И их никак не получится осуждать. Тяжело не считать себя особенным, сидя на удобном диванчике с кружечкой кофе и листая ленту на некогда модном смартфоне. Но вот отложи смартфон и осмотри мир трезвыми глазами, быстро поймешь, что человек как был дикарем 1000 лет назад, так им и остался. Только вместо набедренных повязок да дубин были бронекостюмы из кевлара да автоматы с электромагнитными ускорителями. А разве наличие униформы сделает из дикаря цивилизованного человека? И у многих современников Стефани из Бостона может появиться вопрос, если люди были поделены на страны проживания, особенно на космос внимания не обращали вплоть до середины 21-го столетия. Да что там греха таить? Вообще болт на него забили. А то каким образом люди внезапно додумались объединиться и покорять межзвездные глубины? Такой вопрос можно часто услышать на уроках истории в любой средней школе. Что на Земле, что на Элизиуме, что на Фарланде. И это является самой печальной страницей истории человечества во 2-м и 3-м тысячелетии. В середине 2050-х в Южной Америке взорвался химический концерн. Ну, не доглядели и не доглядели, и что с того? Так-то оно, приятель, так. Только вот если на том концерне не разрабатывали вакцину от вируса туберкулеза, которая при взрыве мутировала в напасть с легкостью распространения гриппа и инкубационным периодом, как у некогда наводившего на мир ужас СПИДа. Выбравшись из родных джунглей Аргентины, этот вирус начал сбор своей кровавой дани. Ни одна страна Старой Земли, ни один город не смогли спастись от этого жнеца. Он просто смеялся над людьми с их антибиотиками и лекарствами. Они были абсолютно бесполезны против него. Никто не понимал, как его остановить. Поэтому постепенно сотни превратились в тысячи. Тысячи в миллионы. А те, в свою очередь, в сотни миллионов трупов. Целые города того времени, даже гиганты вроде Лос-Анджелеса, Детройта, Нью-Йорка, Берлина, Лондона, Глазго, Бристоля, Москвы, Санкт-Петербурга, Шанхая, Пекина, Токио и сотен других были завалены мертвыми и еще едва живыми людьми, бродящими по улицам и заживо гниющими без помощи. Некому было помогать. Но спустя 20 лет этот вирус вдруг исчез, словно для него создали лекарство. Но многие люди, особенно из старшего поколения, верили, что это была кара за века мрака и грязи человечества. Ученые же говорят, что у этого вируса был срок жизни 20 лет. О себе подобных он крайне плохо производил. Версий может быть много, но суть одна. Более 2 миллиардов человек ушли вместе с этим вирусом пить чай с праотцами. А ведь ничто так не объединяет, как мор, убивающий все живое. И с каких пор такому вирусу не начхать на погоны да нашивки? Верно? И даже остатки человечества могли достичь многого, когда поняли, что единственный шанс идти вперед – пойти вместе. Когда-то один мудрец сказал: «Золотой век человечества наступит, когда человек, глядя на своего сородича, увидит в нем себя, и когда вместо «я» и «они» люди скажут «мы». История не сохранила имени этого мудреца, но факт в том, что он был прав. Объединив свои усилия, люди после вируса достигли того, что казалось невозможным еще каких-то 100 лет назад. А открытие в 80-х годах 21 века принципа искривлений струн Кеплера позволило человеку продвинуться дальше, чем за последние 1000 лет вместе взят. Ресурсы, найденные как в родной Солнечной системе, так и в сотнях других звездных систем, принесли Земле фантастические богатства. На родине человека начался настоящий расцвет промышленности, искусства. И в середине 23-го столетия человечество воистину проживало свой золотой век, свой расцвет. Поглядывая по сторонам, Стефани начала понемногу дремать. Предыдущая бессонная ночь в компании приятелей давала о себе знать. Все-таки не каждый день получаешь степень магистра. А кто говорил, что будущее светило науки будет отмечать один вечер? Хороший вопрос. Несмотря на дремоту, мысли уходить даже не думали. Все-таки, когда человек проваливается в мир снов, для него это отличная возможность в несусветном бардаке мозга навести хоть какой-то порядок. Несмотря на амбиции девушки, не все ее окружение легко приняло экспедицию на границах Федерации. Во всяком случае, мама с папой были сразу против, словно чувствовали, что ничего хорошего у Стефи в космосе не будет. Постаравшись отбросить мысли, она пыталась устроиться поудобнее. Но вот у голоса автопилота на этот счет были идеи куда получше. «Мисс Блейк, мы прибыли в точку назначения. Космопорт Бостона, Алан Шепард. Приятного вам дня!» Отбросив остатки сна и взяв сумку, на ватных от неудобной позы ногах Стефи вышла из такси. Огромное, метров под 50, здание космопорта поражало воображение. Бесчисленные терминалы, залы ожидания, бары, кафе. Буквально город в городе. Перед аркой главного входа высился монумент, представляющий собой жмущих и улыбающихся друг другу Юрия Гагарина и Нила Армстронга. Первый стал человеком, впервые полетевшим в космос, а второй – первым человеком, ступившим на безжизненный, но богатый минералами грунт Луны. Накинув рюкзак, Стефи не сразу заметила, как браслет ее часов завибрировал. Поступил видеовызов, высвечивалось на циферблате.
«Блейк, чтоб тебя! Где тебя носит?»
На голограмме было лицо женщины средних лет, с длинными рыжими волосами и яркими голубыми глазами. Не сразу поняв, кто перед ней, девушка чуть ли не вскрикнула, но вовремя сдержалась. «Простите, док, я сейчас».
«Давай быстрее. Терминал 3. Я жду».
Видно, собеседница была занята чем-то другим, что даже не стала отчитывать свою ассистентку за медлительность. Доктор Кендра Оуган, которая только что разговаривала со Стефи, была по-настоящему матерым ученым, светилом науки, как бы пафосно это ни звучало. Но она по праву заслужила это звание. За более чем 30 лет своей карьеры Оуган побывала в сотнях миров, изучая их чудеса.